В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Слова президента Франции о том, что странам, стремящимся в НАТО, пока нужно отказать, вызвали тревожную реакцию в Грузии. Глава миссии МВФ порекомендовал Грузии повысить налоги, но в Грузии пока не собираются следовать его совету. В самопровозглашенной республике Южная Осетия собираются уволить главу МИД, а посол Южной Осетии в России уже отозван. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях. Германия не согласна с оценкой ситуации на Украине главнокомандующего НАТО в Европе. Следственный комитет России подтвердил информацию о задержании двух подозреваемых в убийстве Немцова. Германия и Россия призвали ОБСЕ удвоить количество наблюдателей на востоке Украины. Главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Филипп Бридлов преувеличивает роль России в военном конфликте в Донбассе, что вызывает критический отклик у некоторых союзников Вашингтона. Такое сообщение опубликовал в субботу немецкий еженедельник «Шпигель». Журнал пишет, что позиция Бридлова была встречена критически, в частности, в Германии. Глава МИД Германии заявил, что его страна не заинтересована в возникновении разногласий из-за высказываний Бридлова и подчеркнул, что поддерживает постоянный контакт с госсекретарем США Джоном Керри. В ответ на просьбу агентства Рейтер прокомментировать журнальную публикацию, Бридлов отметил, что не каждая страна-член НАТО согласна с его оценкой украинского конфликта. Несколько дней назад главнокомандующий силами НАТО в Европе заявил, что Россия разместила на востоке Украины более 1000 единиц военной техники, отметив, что ситуация в регионе не становится лучше, а наоборот усугубляется. Генерал также предупредил о вероятности военных действий России против Молдавии. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин подтвердил информацию о задержании двух подозреваемых в убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Маркин отметил, что задержанные подозреваются в причастности как к организации, так и к исполнению преступления. Ранее о задержании подозреваемых сообщил глава ФСБ России Александр Бортников. Предполагаемые убийцы, по его словам, это Анзор Кубашев и Заур Дадаев. О ситуации проинформирован президент Владимир Путин. Оппозиционер Илья Яшин заявил, что ФСБ должно убедительно и публично доказать, что задержанные действительно причастны к преступлению. Он отметил, что сейчас сложно судить, реальные это исполнители или следствие пустили по ложному следу. Главная задача, по словам оппозиционера, установление и задержание заказчиков убийства. Соратники Бориса Немцова сомневаются, что российские власти раскроют убийство оппозиционера. По их словам, власть может спустить на тормозах расследование преступления, в результате которого Кремль лишился яростного оппонента.
Эхо Кавказа. Новости.
Германия и Россия призвали ОБСЕ удвоить количество наблюдателей на востоке Украины. Об этом шла речь в телефонном разговоре глав МИД ФРГ и России Франк-Вальтера Штайнмайера и Сергея Лаврова. Немецкий министр подчеркнул, что наблюдателей необходимо допустить в места, куда стороны конфликта отвели тяжелое вооружение. Ранее в пятницу пути урегулирования в Донбассе обсудили в Берлине представители Германии, России, Франции и Украины. В пятницу же в Риге началась двухдневная неофициальная встреча министров иностранных дел стран ЕС, одной из главных тем которой также стала ситуация на Украине. Выступившая перед собравшимися верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини заявила о готовности Евросоюза ввести новые санкции против России и пророссийских сепаратистов на востоке Украины, но главным приоритетом назвала усилия по поддержанию перемирия в зоне конфликта. О готовности к ужесточению санкций в пятницу заявил и глава британского МИД Филипп Хэммонд, выступая в Варшаве после переговоров с министром иностранных дел Польши Грзегорзем Схетиной. Швейцария вводит новые ограничительные меры в связи с ситуацией на востоке Украины, чтобы предотвратить обход международных санкций. Об этом говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии. В документе отмечается, что в дополнение к санкциям Евросоюза от 27 августа 2014 года Швейцария вводит торговые ограничения в отношении оккупированных России, Крыма и Севастополя, принятые ЕС в декабре прошлого года. В заявлении подчеркивается, что отныне запрещены все иностранные инвестиции в Крым и Севастополь. Это касается инвестиций и туризма, а также ряда других секторов экономики. Кроме того, в существующий санкционный список включены 28 физических и юридических лиц, с которыми запрещается иметь деловые отношения. Федеральный совет заявляет, что Швейцария будет и впредь следить за ситуацией на Украине и оставляет за собой право вводить новые ограничительные меры. Бывший контрактник американских спецслужб Эдвард Сноуден обратился к Швейцарии с просьбой предоставить ему убежище. В пятницу он выступил по видеосвязи перед Женевской аудиторией после демонстрации получившего премию «Оскар» документального фильма «Гражданин 4», повествующего о его истории. В США Сноудена обвиняют в краже и обнародовании секретной информации. Он бежал из Америки летом 2013 года после того, как обнародовал секретные сведения о системах электронного слежения за телефонными разговорами и электронной почтой. Сноуден получил временное убежище в России. Мать украинской военнослужащей Надежды Савченко обратилась в письме к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой о помощи в освобождении дочери из российского следственного изолятора. Обращение Марии Савченко в субботу публикует немецкая газета «Бильд».
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. А другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа», и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Слова президента Франции Франсуа Олланда о том, что странам, стремящимся в НАТО, на данном этапе нужно отказать, в Грузии озадачили многих. Напомним, это заявление французского лидера прозвучало 2 марта в Париже после встречи с генеральным секретарем НАТО. Какие выводы из этого заявления сделали в Тбилиси, об этом сюжет Мзии Парасишвили.
Горькую улыбку вызвали у осетинки Манана, живущей в Тбилиси, слова Леонида Тибилова о том, что он не видит необходимости в выезде больных в Тбилиси и что во многих случаях качественную медицинскую помощь можно получить в Южной Осетии. Манана услышала об этом утром после звонка из Хинвали встревоженной родственницы, которая боится, что следующая поездка в Тбилиси, где ее недавно прооперировали, может быть сорвана.
У моей родственницы обнаружили злокачественную опухоль. Ей сначала в Цхинвали, потом во Владикавказе сами посоветовали обратиться за помощью в Тбилиси. Подсказали, что если обратиться в администрацию Дмитрия Санакоева, дорогостоящие обследования и лечение обойдутся бесплатно. К тому времени она уже на безрезультатное обследование потратила почти все свои сбережения. Мы действительно остались очень довольны. Благодаря оперативному и профессиональному вмешательству ей продлили жизнь. Большинство моих родственников, у которых проблемы со здоровьем, предпочитают приезжать сюда. Вот только я не могу туда поехать.
Заодно поделилась и своей проблемой Манана. В Тбилиси о плачевном состоянии здравоохранения в Цхинвали судят не по рассказам знакомых и родственников. Представитель администрации Южной Осетии при правительстве Грузии Томас Бестаев получает информацию из первых уст от приезжающих пациентов.
В прошлом году из региона Цхинвали к нам за помощью обратились около 400 пациентов. Часть из них были доставлены с помощью Красного Креста. Большинство приехали в Тбилиси через пропускной пункт ЛАРС. Очень много случаев было таких, когда в Цхинвали неправильно был поставлен диагноз и велось ошибочное лечение. Помимо специальной реферальной программы на жителей Абхазии и Южной Осетии распространяется и внедренное после смены власти всеобщее медицинское страхование. Это дает возможность сделать медицинские сервисы еще доступнее и обширнее, поскольку правительство считает своими гражданами людей, проживающих на оккупированных территориях.
По словам Бестаева, к сожалению, власти де-факто республики часто чинят препятствия местному населению, которое хотело бы в Тбилиси получить своевременную квалифицированную медицинскую помощь. А речь, между тем, очень часто идет о социально незащищенных и малоимущих семьях. По официальным данным правительства Грузии, за последние 2 года жителям из отколовшихся регионов было оказано медицинской помощи на 5 миллионов лари. При этом власти Грузии категорически опровергают утверждения российских и юго-осетинских СМИ, что жителей де-факто республик Тбилиси заставляют брать гражданство Грузии или же так называемые нейтральные паспорта. Этими услугами пользовались и близкие Леонида Тибилова, ссылаясь на свои источники в Цхинвале, заявил «Эхо Кавказа» глава Ассоциации беженцев Зураб Бендианашвили.
В свое время этому препятствовал и какой-то, даже возмущался, что из Тбилиси люди возвращаются довольными. Здесь речь идет о чисто гуманитарном вопросе. Люди лично убеждаются, что здесь не надо платить деньги, давать взятки, при этом оказывают квалифицированную медицинскую помощь и, главное, относятся дружелюбно. Я не думаю, что Тибилов сможет воспрепятствовать этому процессу, тем более с учетом его рейтинга и авторитета среди местного населения. Он не сможет заставить людей отказаться от лечения.
По мнению Зураба Бендианашвили, Тибилов выразил недовольство лишь для того, чтобы угодить московским кураторам. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
А теперь время рубрики «Не круглый стол». На этой неделе мы обсуждали заявление президента Франции Франсуа Олланда о том, что на данном этапе странам, стремящимся в НАТО, нужно отказать в приеме в Североатлантический альянс. Мой коллега Демис Паландов на эту тему беседовал с экспертами.
У нас на прямой связи из Тбилиси экс-заместитель министра иностранных дел Грузии Сергей Капанадзе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И со мной в студии обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Коба Лекликадзе. Коба, приветствую.
Всегда рад. Добрый вечер.
Итак, только что в Грузии закончился скандал из-за заявления представителя премьер-министра по отношениям с Россией Зураба Абашидзе, который заявил, что вступление в НАТО не стоит на повестке дня. И вот сейчас новый скандал, абсолютно аналогичное заявление французского президента. Проблема только в том, что в отличие от Зураба Абашидзе, французский президент участвует в принятии решения о приеме новых членов НАТО, и без его согласия такого просто не может быть. Соответственно, мой первый вопрос вам, Сергей Капанадзе. Что вообще это значит? Франция фактически поставила крест на интеграцию Грузии в альянс?
Добрый вечер еще раз. Вы знаете, конечно, это надо проанализировать, понять получше, что именно подразумевается вот под этим. Насколько это значит, что подход и политика Франции в отношении НАТО изменилась. Потому что пока еще рано говорить. Понятно, что президент так сказал, но это не всегда значит, что политика меняется и политика изменилась. Вы даже помните такие же заявления и других политиков, в том числе, например, и президента Обамы несколько месяцев назад, хотя потом уже и дипломаты Соединенных Штатов, и государственный департамент, они проясняли, что именно подразумевалось под этими словами. Поэтому я бы не спешил с выводом, я бы говорил бы, что на этом все закончилось, и что интеграция Грузии и НАТО тем самым завершилась. А я хочу еще подчеркнуть, что, знаете, мы всегда знали, что в НАТО и в Европе есть так называемые скептические государства, государства, которые скептически относятся и к расширению НАТО, и к расширению Евросоюза, и вообще к этому региону нашему. Поэтому ничего нового, в принципе, там нет. Хотя, конечно, само заявление, оно неприятное.
А что, ну вот почему это прозвучало вообще? Очень интересно, что как-то это совпало. И заявление Абашидзе, и заявление вдруг французского президента. И еще у меня, собственно, главный вопрос. А они говорят правду? Это, собственно, соответствует действительно планам Альянса на какую-то обозримую перспективу не принимать новых членов?
Вы знаете, на политическом уровне такие заявления пока со стороны НАТО не делались. Потому что я очень хорошо помню заявления господина Апатураи и верховного руководства НАТО в том числе, которые всегда подчеркивали, что те решения, которые принимались в отношении Грузии и на Бухарестском саммите, и на всех других саммитах, включая на саммите Уэльса, они все остаются в силе. То есть это значит, что Грузия станет членом НАТО. Когда станет членом НАТО, это, конечно, не ясно. И это остается самой большой проблемой. То есть те слова, которые были сказаны президентом Франции, могут быть интерпретированы так же, как после констатации факта, что вот на этом этапе, да, Грузия станет членом НАТО, но на этом этапе это как бы не сейчас.
Ну, хотелось бы все-таки, понять, насколько длинным будет этот этап.
Самое главное вот из этого для нас, для нашего правительства должно быть, что это значит, что мы должны утроить нашу работу. Потому что сейчас надо работать не с французами, не с немцами, не с другими скептическими государствами, чтобы вот такие заявления, они не переросли в новую политику НАТО. Потому что, еще раз, политику НАТО не диктует только Франция. Там еще есть и другие государства, в том числе Соединенные Штаты, которые являются как бы принимателями решений. Поэтому для нас сейчас важно, чтобы вот такие заявления, они не переросли в политику.
Коба, у меня вопрос к вам. Как вы считаете, вообще, во-первых, тут прозвучала такая мысль, что как бы грузинскому правительству нужно что-то делать. Такое ощущение, будто грузинское правительство не делает всего, что нужно для того, чтобы Грузия вступила в НАТО, недостаточно работает. Насколько я понимаю, все-таки какие-то меры предпринимаются. Как вы оцениваете вот эти усилия грузинского правительства сегодня?
Я думаю, что грузинское правительство должно продолжаться выполнить те планы, которые там оговорены в формате Грузия НАТО комиссии и то, что входит в годовой план в отношении НАТО и Грузии, и ни в коем случае, значит, не думать, что заявление господина Оланда это конец истории членства в НАТО, как это, между прочим, произошло или происходит, как мне мои коллеги сказали, в Черногории. Там политическая элита, правда такая антинатовская, расценила это месседж как все уже, это конец истории Черногории в НАТО. Вот такое отношение не должно быть. И в этом отношении я соглашусь, конечно, с предыдущим нашим оратором, господином Капанадзе, но с другой стороны...
Я имел в виду, что Грузия, в принципе, насколько я понимаю, отличница в этом вопросе. Ей постоянно ставят очень высокие оценки за те действия, которые она предпринимает вот по вступлению в НАТО.
Это да, но там есть некоторые такие домашние работы или работа, которые предстоит еще делать с Грузией, ведь не все хорошо в области правосудия и реформах, и политических правах и так далее и тому подобное. Вот я, по-моему, это имею в виду. Но даже если мы представим, что Грузия станет следующей Македонией, которая выполнит все, решаться будет НАТО. И вот такие заявления господина Оланда, и он не единственный человек. Вот в чем проблема грузинской политики? Все грузинская политика, и нынешняя элита, и предыдущая, старалась, чтобы вот представить НАТО как балтийские страны, Польша, и те страны, которые очень активно поддерживают Грузию. Но очень говорится о том, что есть еще Южная Европа, да? Там, которые вообще, по-моему, против Грузии. В том числе, вот Франция не поддерживает это такое вот расширение сейчас на этом этапе. Хорошо, что на этом этапе было сказано, не вообще было сказано. Так что надо, правда, смотреть в глаза. Это, правда, горькое. Заявление Оланда не подкрепляет, естественно, пронатовских политических фигур Грузии, а наоборот. Но в этом отношении сейчас, конечно, не стоит ломать как бы дров, и не стоит, чтобы сейчас плакать и оплакивать будущее Грузии в НАТО.
Спасибо, Коба. У меня вопрос Сергею Капанадзе. Сегодня была еще одна новость, она, правда, такая немного туманная. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини говорила о вопросе о безвизовом режиме с Грузией, и вдруг прозвучали какие-то такие очень осторожные фразы, что Евросоюз будет изучать этот вопрос, и на ближайшем саммите не стоит ждать ничего, ну, нужно просто как-то внимательно слушать. Не кажется ли вам, что это вот как-то падает в копилку таких, такого скепсиса от Евросоюза? Вообще, что это значит? Не видите ли вы какого-то ухудшения отношения Евросоюза к Грузии?
Вы знаете, я пока не могу говорить о том, что можно наблюдать ухудшение отношений, хотя я согласен с тем, что вот такие вот высказывания господина Оланда, и госпожи Могерини, и господина Йоханнеса Ханна, они, я думаю, что все-таки все идут в копилку России. Поэтому я бы больше всего навелся вот в этом направлении, потому что...
Да, то есть это такое успокоение России в текущих достаточно сложных условиях?
Понимаете, вот я это и говорю. Не дай бог, что вот эти заявления все, они воспринимались в России как подтверждение того, что их политика в Украине, в Грузии, она, в принципе, успешная. Потому что, знаете, многие в Кремле могут именно так это все интерпретировать. Я еще раз говорю, я не думаю, что мотивации этих заявлений были направлены в сторону, например, там России или какой-то там политики
эхотизма. А почему бы и нет, почему не предположить, что это просто реакция на слова Лаврова о том, что Россия не допустит вступления в НАТО?
Ну, потому что это давно говорит со стороны России, шаги, которые сейчас принимаются Евросоюзом, в том числе те санкции, это как бы показывает, что наоборот, отношения к России ухудшились за последний год, поэтому я не думаю, что стратегически в контексте вот этих новых санкций, в контексте того, что вот американцы сейчас еще на год продлили санкции, что в принципе предусматривается, что может быть круг санкций будет еще увеличен. Ну, вот я думаю, что в этом контексте сейчас стратегические направления будут меняться. Но что я хочу сказать, то, что вот такие заявления делаются, еще раз, не стоит из-за этого поднимать большую тревогу.
Это был экс-заместитель министра иностранных дел Грузии Сергей Капанадзе. В студии в Праге был обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Лекликадзе и ведущий «Некруглого стола» Демис Паландов. Россия начала масштабное учение на своих южных границах. В том числе маневры проходят на территориях самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазия. Официально Тбилиси обеспокоен этим фактом. Тему продолжит Звиат Мчедлишвили.
Обеспокоенность и возмущение грузинского руководства вызывает не столько сам факт начала учений, сколько их география. Дело в том, что военные маневры, которые проводятся на юге Российской Федерации, вышли за эти самые южные границы. В заявлении, которое распространил МИД Грузии, сказано, что учения российской армии проводятся в том числе и на оккупированных территориях в Абхазии и Южной Осетии, а именно на размещенных там российских военных базах. Этот факт, по мнению грузинского руководства, является не только грубым нарушением принципов и норм международного права, но и создает угрозу миру и безопасности в регионе. При этом в грузинском руководстве подчеркивают, что действия Минобороны России носят незаконный характер не только в отношении Грузии, но и Украины, поскольку параллельно военные учения проводятся и на территории Крыма. Госминистр по вопросам евроинтеграции Давид Бакрадзе назвал маневры очередным провокационным шагом со стороны России.
Мы надеемся, что со стороны международного сообщества последует соответствующее реагирование. Мы намерены консолидировать по этому вопросу наших зарубежных партнеров. Поэтому мы продолжим поднимать эту тему на всех встречах на высоком уровне в столицах НАТО и Евросоюза.
Пообещал Бакрадзе. Но, по всей видимости, в грузинском правительстве уже не все уверены в том, что на поведение России можно повлиять такими способами. Вот как учение российской армии прокомментировал министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили.
Это направлено не только против Грузии или только против Украины. Это демонстрация силы, это учение вопреки всему. И как бы строго ни реагировал западный демократический мир, Россия все равно продолжает, причем нагло продолжает свою политику.
С тем, что эти учения представляют из себя не что иное, как демонстрацию силы, соглашается грузинский эксперт Ираклий Скитишвили. Он считает, что география учений, которые проводятся у Черного моря, не случайна.
В первую очередь эти учения проводятся против НАТО. Напомню, что именно в эти дни в Черное море вошли военные корабли сил Североатлантического альянса, которые также проводят учения. Не секрет, что Россия видит в этом угрозы, и именно этим, я считаю, вызваны маневры сил противовоздушной обороны. Россия попросту демонстративно играет мускулами в ответ на активизацию и усиление сил НАТО в регионе.
Считает Скитишвили, добавляет, что какая бы реакция ни последовала со стороны грузинских властей, Россия продолжит делать то, что считает нужным. При этом эксперт считает, что грузинским властям не помешало бы перейти к более жесткой риторике в отношении российских коллег, так как учения на оккупированных регионах – очередное подтверждение тому, что Москва не желает отвечать на конструктивность грузинского руководства тем же. В свою очередь, военный эксперт и главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Авадашвили начавшиеся военные учения российской армии называют хоть и возмутительными, но не удивительными.
Так как Россия имеет военные базы в оккупированных регионах Грузии, а также в аннексированном Крыму, то подобные учения, к сожалению, будут проходить часто. Меня просто удивляет тот ажиотаж, который поднялся вокруг этих учений, так как в российской армии начинается так называемый учебный год. Так было и раньше, и, к сожалению, таких учений будет много.
Сказал Авадашвили. Что касается самих учений, то известно, что полевые занятия войск противовоздушной обороны, в которых принимают участие более 2000 военнослужащих и около 500 единиц военной техники, завершатся 10 апреля. Кроме того, российская армия начала проводить учения и на территории Армении. Там, на горных полигонах, отрабатывают занятия военнослужащие разведывательных подразделений. Звятым Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. В Абхазии для многих канун Международного женского дня 8 марта уже много лет связан с так называемым мимозовым бумом, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Так уж совпало, что период наиболее интенсивного цветения в Абхазии серебристой акации, или как ее еще называют мимозы, пришелся накануне Международного женского дня 8 марта, который в Советском Союзе был поистине всенародным и любимым праздником, и в половине стран постсоветского пространства остался праздником государственным. А потому веточки мимозы вошли в привычный джентльменский набор подарков женщинам в этот первый весенний праздник. Хороший все же праздник придумала больше века назад немецкая революционерка Клара Цеткин. В частности, не сомневаюсь, что с этим согласятся те жители Абхазии, для которых вывоз и продажа мимозы уже давно стали средством сезонного заработка. Вывезенные за сезон, похожие на маленьких цыплят соцветия мимозы, считают на таможне в килограммах, как правило, по прошествии марта. А пока мы можем познакомиться с цифрами за предыдущие сезоны. В 2011-2013 годах из Абхазии было экспортировано в среднем по 35 тонн мимозы, а в 2014 эта цифра подскочила почти вдвое, до 65 тонн. Еще более внушителен взлет выручки за соответствующие периоды со среднегодовых 2 миллионов рублей до 9,5 миллионов в прошлом году. Посмотрим, что будет нынче. Предварительные результаты внушают оптимизм. По сообщению одного из сочинских СМИ, только за последнюю неделю зимы на МАП «Адлер» таможенники оформили более 55 тонн ароматного груза. Что касается цен, то, как сообщает одно из липецких интернет-изданий, в этом городе абхазская мимоза продается по таким. Самая маленькая и неприглядная веточка стоит 30 рублей, дальше по нарастающей и длина ветки, и цена 50, 70, 100, 150 и даже 250 рублей. Конец цитаты. Знатоки цветочного бизнеса объяснят вам также, что если соцветия мимозы почернели, значит цветок подморожен. Чтобы мимоза была пушистой, продавцы могут опустить ветки в горячую воду, но такой цветок простоит не дольше суток. Чтобы не купить вареную мимозу, надо обратить внимание на аромат. Свежая ветка пахнет сильно, а побывавшая в горячей воде почти не имеет запаха. Немногие знают и то, что мимоза дольше стоит в вазе без воды. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми, Цхинвали половина девятого, в Праге 6.30. С региональными новостями Любовь Бамматова.
Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер прибудет в Грузию с официальным трехдневным визитом завтра, 8 марта. В рамках визита Ламберто Заньер встретится с президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Тамар Берючишвили, сообщает портал «Грузия онлайн». Также запланирована встреча Ламберто Заньера с представителями законодательного органа. На встречах внимание будет обращено на ситуацию на оккупированных территориях Грузии. В рамках визита генеральный секретарь ОБСЕ посетит линию де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Осмотрит поселение вынужденно перемещенных лиц и на месте ознакомится с ситуацией. Спикер грузинского парламента Давид Усупашвили в интервью «Радио Свобода» сказал, что с начала конфликта на Донбассе отношения между Москвой и Тбилиси ухудшились, сообщает портал «Грузия онлайн». Отношения ухудшились, потому что то, что происходит на Украине, является продолжением процесса, который начался в августе 2008 года в Грузии, заявил Усупашвили. По его словам, Грузия хочет нормализации отношений с Россией. «Независимо от того, как будет развиваться ситуация, мы должны жить рядом с Россией», подчеркнул спикер грузинского парламента. По заявлению главы МИД Грузии Тамар Берючишвили, у оформляемого между Россией и самопровозглашенной республикой Южная Осетия договора о союзничестве и интеграции нет правовой силы. Как заявила министр журналистам, это договор, который никто не признает, сообщает Интерпресс Ньюс. Эта тема детально будет рассмотрена с нашими партнерами, в особенности с Евросоюзом. Стратегический диалог уже планируется, и он пройдет в начале апреля, заявила Тамар Берючишвили. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение о оформлении на высшем уровне договора о союзничестве и интеграции с Южной Осетией. Кроме того, российский президент считает целесообразным подписать договор на высшем уровне. По инициативе грузинской стороны 10-11 марта в Тбилиси пройдет трехсторонняя встреча заместителей глав МИД трех стран-партнеров – Грузии, Украины и Молдовы. Цель встречи – рассмотрение актуальных вопросов повестки дня, сообщает портал «Грузия онлайн» со ссылкой на МИД Грузии. В ходе встречи особое внимание будет обращено на ожидания, связанные с предстоящим в мае текущего года саммитом Восточного партнерства, а также на согласование общих позиций относительно дальнейшей интеграции с ЕС, говорится в заявлении МИД Грузии. Для участия в трехсторонних встречах Грузию посетят заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль и зам главы МИД Молдовы Юлиан Гроза, которых в Тбилиси будет принимать их грузинский коллега Гиги Гигиадзе.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева, и мы продолжаем нашу программу. В четверг, 5 марта, завершился визит миссии МВФ в Грузию. Глава миссии Марк Гриффитс полностью поддержал политику Нацбанка по преодолению валютного кризиса и рекомендовал правительству Грузии повысить некоторые виды налогов и сократить расходную часть бюджета. Подробности в материале нашего корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Глава миссии МВФ Марк Гриффитс был сдержан и избегал категоричных оценок. Он положительно оценил работу Нацбанка и указал на недопустимость вмешательства в его деятельность со стороны кого бы то ни было. В оценке работы правительства Гриффитс был более уклончив. Он дипломатично отметил, что в комбинированном влиянии внешних шоков вины правительства нет. Говоря о внешних рисках, глава миссии выразил скепсис в отношении прогноза роста ВВП Грузии даже на уровне 2%. В целях уменьшения бюджетного дефицита фонд рекомендовал властям повысить налоги и пересмотреть расходную часть бюджета. В то же время миссия сочла нецелесообразным выделение Грузии дополнительных кредитов со стороны МВФ, направленных для покрытия бюджетного дефицита. Очевидно, что планы правительства Грузии по получению займов от фонда провалились. Однако налоги повышаться не будут, заверил вице-премьер Георгий Квирикашвили.
Мы со всей серьезностью рассматриваем все возможности по снижению налогов. Думаю, нам недостает некоторой либерализации в этом направлении. Мы интенсивно работаем над корректировкой бюджета в сторону уменьшения некоторых расходов.
Заявил Квирикашвили. Экономический эксперт Гочи Тутпиридзе говорит, что международные специалисты, безоговорочно поддержав действия Нацбанка, недвусмысленно указали грузинскому правительству на недопустимость вмешательства в дела главного банка страны. Что касается перспектив выполнения правительством рекомендаций миссии МВФ, то здесь Тутпиридзе не берется давать конкретный прогноз.
Рекомендации миссии ставят власти перед нелегким выбором. Им политически невыгодно принимать жесткие меры непопулярного характера. Однако своей неумелой экономической политикой власти сами создали тупиковую ситуацию. Рекомендации МВФ являются верными, и сейчас власти должны определиться, что им важнее – сохранение своих должностей ценой коллапса экономики или проведение жестких мер, рекомендуемых миссией МВФ.
Убежден Гоча Тутберидзе. Бывший глава Нацбанка Роман Гоцеридзе считает, что визит делегаций международных экспертов означает лишь одно – правительство потеряет поддержку со стороны МВФ, если продолжит прежний экономический курс.
Потеря поддержки может означать, что правительство больше не получит кредитов на покрытие дефицита бюджета. Фонд ясно дал понять властям, что их действия ухудшают международный имидж правительства. Миссия намерена вернуться в Грузию через полтора месяца. Если до тех пор правительство не изменит свою фискальную и монетарную политику, если не будет ослаблено давление на бизнес путем создания все новых органов контроля, отношения между МВФ и правительством Грузии будут охлаждены.
Заявил Роман Гоцеридзе. Между тем, власти продолжают разрабатывать политику затягивания поясов. Министерство и ведомства выстроились в очередь, демонстрируя свою готовность сократить расходы. По заявлениям министра здравоохранения Давида Сергиенко, веренное ему ведомство за счет сокращения лимитов на топливо, офисных и командировочных расходов планирует за год сэкономить до 70 тысяч лари. Трудно подсчитать, что если существующие 19 министерств сократят свои расходы на те же суммы, то получится 1 миллион 330 тысяч лари. Это явно не те деньги, которые помогут преодолеть кризис, с иронией отмечают эксперты. Ираклий Арагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В среду, 4 марта, в Тбилиси представили руководство нового департамента по расследованию преступлений, совершенных в процессе судопроизводства. С подробностями Серго Бригвадзе.
Процесс восстановления справедливости начался не сегодня, заверял присутствующих на открытии нового департамента премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Два года прошло с тех пор, как народ вынес вердикт национальному движению, и за это время многие граждане были восстановлены в своих правах. Однако все еще много тех, кто ждет торжества закона, отметил в своей речи премьер.
На протяжении многих лет наш народ унижали, у многих отняли имущество, многих обанкротили, многих незаконно посадили в тюрьмы, где им пришлось столкнуться с нечеловеческим обращением. Их подвергли насилию, подрывали здоровье, сломали жизнь. И эти люди терпеливо ждут справедливости. У нас имеется множество доказательств того, как использовалась сила для политического возмездия. Режим Саакашвили осудил 300 тысяч граждан Грузии. Для страны с населением в 4,5 миллиона человек это огромная цифра.
Согласно официальным данным, более 52 тысяч человек с октября 2012 года по январь 2015 обратились в прокуратуру с жалобой на пытки и нечеловеческое обращение в тюрьмах, а также незаконную конфискацию имущества при прошлых властях, расследованием преступлений, совершенных государственными служащими или приближенными к ним лицами, и займется новый департамент, говорит его руководитель Ираклий Надарейшвили.
Примечательно, что более 10 350 заявлений поступило с момента начала расследования. В процессе сортировки выяснилось, что около 700 заявлений внесли пострадавшие в результате незаконного присвоения имущества на преступления, совершенные сотрудниками правоохранительных органов и учреждений по исполнению наказаний, обратили наше внимание около 3500 заявителей. По всем остальным категориям преступлений в прокуратуру поступило 6197 заявлений.
Возникает вопрос, как около 20 следователей, прокуроров и координаторов справятся с расследованием не одной тысячи дел? Многие неправительственные организации сомневаются в эффективности новой структуры. Немало претензий за последние годы накопилось к работе прокуратуры, что заставляет усомниться, что новый департамент окажется действеннее самого ведомства, говорит глава Ассоциации молодых юристов Анна Нацвлишвили.
К сожалению, прокуратура в той форме, в которой она существует сегодня, часто не оправдывает ожиданий общества. Народ сомневается в ее непредвзятости. Поэтому возникает вопрос, насколько эффективным будет департамент, созданный внутри структуры, не пользующийся высоким общественным доверием. Свою действенность департаменту придется доказывать делами, а не пиар-акциями.
Между тем, представители правительства пообещали возместить ущерб гражданам, пострадавшим в годы правления национального движения, а именно выплатить им денежные компенсации, вернуть отнятое имущество или возместить убытки другим путем. Грузинские власти также пообещали сделать работу нового департамента максимально открытой и предоставить обществу всю информацию о ходе расследований. В этом многие правозащитники также верят с трудом, учитывая тот факт, что в процессе создания этой структуры власти не поинтересовались мнением ни одного заинтересованного лица. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия парламентское большинство намерено выразить недоверие главе МИД Давиду Санакоеву. Также внезапно отозвано с должности посол Южной Осетии в России Дмитрий Медоев, рассказывает Жанна Тарханова.
Визит Леонида Тибелова в законодательный орган, видимо, был призван показать внутриполитическую идиллию. Ведь о непростых отношениях главы государства и спикера парламента говорят не один месяц. Югостинские эксперты обращают внимание на то, что президент пришел в парламент в то время, когда депутаты пригрозили вынести вотум недоверия его ставленнику, министру иностранных дел Давиду Санакоеву. Дипломатические оплошности главы МИД парламентарии намеревались рассмотреть на ближайшем заседании президиума. Изменилась ли позиция большинства после разговора по душам с президентом, я поинтересовалась у спикера парламента Анатолия Бибилова. Он заявил, что депутаты не намерены отказываться от своих планов. Бибилов назвал несерьезными слова Давида Санакоева о том, что таким образом парламентское большинство борется с несогласными.
Сведение счетов, я считаю, абсолютно по отношению к нам неправильную интерпретацию нашей
нашей Одессе. Мы никогда ни с кем не сходили счета и абсолютно не являемся какой-то левашистской партией. Мы оцениваем работу министра. Я абсолютно с ним согласен в том плане, что должны пригласить, что мы и делаем. Мы, конечно же, его пригласим. Мы, конечно же, у него будем спрашивать и о работе, и, конечно же, будем доводить нашу позицию. Конечно, мы недовольны тем, что который возглавляет одно из главных министерств, которое отвечает за внешнеполитические. Не кто-то должен выносить вот у недоверия, или не кто-то должен издавать указы об увольнении, а сам он в первую очередь должен был написать заявление. И что, в принципе, я им сказал прямо там же на кругу.
Анатолий Бибилов также пояснил, что президент посетил парламент, чтобы ознакомиться с условием работы депутатов и принял решение вернуть законодательному органу здание, в котором Югостинское законодательное собрание размещалось до 2008 года.
Что касается взаимодействия там работы парламента, взаимодействия с правительством, то мы всегда говорили, что мы состав парламента, который ищет какие-то возможности, где бы делать препятствия в работе правительства. Ни в коем случае. Парламент республики ни в коем случае не будет являться каким-то карманным подразделением. Как бы сказали, что надо делать, и парламент побежал и сделал. У парламента есть свое мнение, своя. Ни о какой оппозиции речи не может быть. Мы не можем сами по себе быть оппозицией самому себе.
Я также поинтересовалась у спикера парламента, чем была продиктована неожиданная отставка посла Южной Осетии в России. То, что она стала неожиданностью для самого Дмитрия Медоева, подтверждает большинство моих югоосетинских источников. Посла уволили в то время, когда он находится в отпуске. И вряд ли это решение было одобрено Москвой. Полагают они. Бибилов пояснил, что назначение и отзыв послов – прерогатива президента, и он не обсуждал с ним вопрос отставки Медоева. Вместе с тем спикер парламента отметил, что ему непонятна причина этого шага. Анатолий Бибилов отметил, цитата, что отсутствие посла не скажется на процессе подписания договора с Россией. Аналогичного мнения придерживается и российский эксперт Александр Скаков.
Это не скажется. От посла здесь мало что зависит. Не только главное посольство, такие вещи.
Остается неясной и политическое будущее Дмитрия Медоева. По неофициальной информации, Медоеву якобы могут предложить пост замглавы МИД, что вызывает горькую иронию у моих источников. По их словам, желающих занять вакантное кресло посла Южной Осетии в Москве как минимум трое. Глава администрации президента Борис Чочев, письменный госсоветник президента Константин Кочев и его сын Алан Кочев, заместитель министра иностранных дел и соратник Давида Санакоева. По мнению моих источников, Леонид Тибилов приступил к реализации операции «Преемник» на случай, если сам он не сможет участвовать в президентских выборах 2017 года. Отстранение Дмитрия Медоева – не что иное, как расчистка политического поля под фаворита и ставленника клана Тибилова. Новый посол в Москве станет потенциальным кандидатом в власти, который должен за оставшиеся 2 года заручиться поддержкой Москвы. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
3 марта пожизненно осужденные граждане Южной Осетии в Голданской тюрьме прекратили голодовку после обещания представителя администрации президента Грузии вынести их вопрос на рассмотрение парламента. С подробностями наш корреспондент в Цхинвале Ирина Келихсаева.
С Людмилой Усович, матерью заключенного Георгия Засеева, отбывающего пожизненный срок в Грузии, мы встретились у нее на работе. Людмила очень нервничала и при мне начала считать на календаре, который висит над ее рабочим столом, сколько дней голодают ее сын и 2 других осетин, которых обвинили в 2005 году в совершении теракта в городе Горе. «Уже прошел ровно 1 месяц и 7 дней, — говорит она. Я не понимаю, сколько еще может выдержать их организм, но судя по тем сообщениям, которые доходят до меня из Гуданской тюрьмы, состояние их значительно ухудшилось. А последний разговор с сыном по телефону, который состоялся на днях, она пересказывала со слезами.
Судя по сообщению моего сына, который звонил буквально вот в субботу, состояние ужасное. 36 дней голодовки, силы иссякли. Они, наверное, рассчитывают на то, что все-таки какая-то помощь может быть извне, посещением их структур, от которых зависит дальнейшая их судьба. Значит, он рассказывает о том, что их поддерживают таблетками, витаминами, чтобы они не до конца потеряли свои силы. Голодовка очень жесткая. Такая была информация из тюрьмы, что некоторые люди уже не выдерживают заключенные этой тяжелой голодовки. И был случай повешения, но они пресекли это.
По словам Усович, которая ссылается на сына, администрация Гулданской тюрьмы заявила, что не несет ответственность за голодающих. Это не очень понятно, говорит она. Неужели грузинские власти устраивают волна суицидов или смертей, которая может начаться? Если они отбывают пожизненные сроки, добавила она, это не значит, что на них нужно ставить крест.
Какая-то же реакция должна быть со стороны властей, чтобы их или обнадежить, или дать им какую-то возможность передышки. Все те требования, чтобы они были хотя бы выполнены частично, если это возможно и в их компетенции.
По информации, переданной «Эху Кавказа» аппаратом народного защитника Грузии, согласно данным на 2 марта в Гулданской тюрьме из 83 лиц, осужденных на пожизненное заключение, голодает 51 человек. Со стороны властей долгое время не было никакой реакции. 2 марта с тремя осетинами встречались советник президента Грузии Каха Кужуридзе и представитель администрации премьер-министра, а также секретариата по правам человека Георгий Майсурадзе. Они обещали ознакомить руководство с требованиями голодающих. Представитель народного защитника Грузии посещал осетинских заключенных еще раньше, 17 февраля. Их требования идентичны тому, чего добиваются остальные голодающие, пересмотра их дел и распространения на них закона об амнистии от 2012 года. Что касается пересмотра дел, то согласно данным аппарата народного защитника, с конца 2012 года представители правительства Грузии озвучили официальную позицию о создании временной государственной комиссии по установлению изъянов правосудия, которая должна была рассмотреть уголовные дела в индивидуальном порядке. Однако в ноябре 2013 года представители правительства Грузии отказались от этой идеи, сославшись на нехватку финансовых средств. Вслед за этим в 2013 году последовали массовые голодовки заключенных в местах по исполнению наказаний. Народный защитник неоднократно выступал в поддержку создания подобной комиссии. Аппарат омбудсмена Грузии считает, что вопрос троих осетин, отбывающих пожизненные заключения в Грузии, может быть рассмотрен в контексте урегулирования конфликтов. Например, Южная Осетия могла бы освободить всех грузинских заключенных, находящихся в местах лишения свободы, в ответ на аналогичный шаг со стороны грузинских властей. Кроме того, народный защитник предлагает параллельно выработать механизм, который позволит прекратить задержание местных жителей на разделительной линии. На днях тему троих осетин, отбывающих в Грузии пожизненное заключение, вновь поднял президент Южной Осетии Леонид Тибилов. Он заявил, что руководство республики будет использовать все возможности, в первую очередь формат женевских дискуссий, чтобы содействовать их освобождению. Родственники осужденных понимают всю сложность этих переговоров и то, что они могут затянуться на неопределенное время. Поэтому в первую очередь сейчас их заботит состояние здоровья своих близких. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В четверг, 5 марта, Общественная палата самопровозглашенной Республики Абхазия провела заседание, на котором обсуждалось состояние сельского хозяйства. На мероприятии побывала наш корреспондент Елена Заводская.
Комиссия Общественной палаты по экономическому развитию, которую возглавляет доктор экономических наук Заур Шалашаа, инициировала обсуждение проблем развития сельского хозяйства Абхазии. Разговор шел вокруг проблем села и перспектив его развития. Оказывается, за 20 лет ни разу не проводилась инвентаризация земель, и неизвестно, сколько ее у нас и какого она назначения. В республике нет земельного кадастра, и в условиях его отсутствия царит хаос на рынке недвижимости и аренды земли. Нет учета занятости сельских жителей, у них нет трудовых книжек и возникают серьезные трудности с получением пособий и пенсий. Кредиты крестьянам недоступны, очаги культуры в селах практически отсутствуют. Многие госхозы были переданы в частные руки, но государство не получило от этого ничего. Шалашаа считает, что необходимо разработать программу развития на 2-3 года вперед и указать в ней конкретные мероприятия, сроки их исполнения и ответственных. Во время обсуждения прозвучали такие цифры. В 2000 году в Абхазии сельским хозяйством занималось 3500 человек, а в 2013 – 275. Между Россией и Абхазией заключено около 80 межгосударственных договоров, но ни в одном региональном соглашении не предусмотрена поставка абхазской сельхозпродукции в Россию, хотя потребность в ней есть. Левард Барциц, начальник государственной гидрометеорологической службы, добавил еще одну большую проблему в общую копилку. Он сказал:
Вот мы говорим о проблемах, которые внутри находятся. А скажите, пожалуйста, о какой территории мы сегодня говорим? Есть ли у нас карта Абхазии, где мы можем разложить, как стратегическое сырье, разработать ту или иную операцию или программу? Я сразу отвечу, нет такой карты. Последняя карта была издана порядка 20 лет тому назад. Карта обладает уникальной способностью быстро стареть. Сегодня мы ставим вопрос развития сельского хозяйства. У нас есть граница сел? У нас есть региональная какая-то карта? Сразу отвечу, нету. Но как можно разработать программу, стратегию, если мы не знаем, что у нас есть?
Рафаэль Утерба, министр экономики, говорил о том, что сельское хозяйство хереет на глазах. До войны в Абхазии собирали цитрусовые 6 тысяч гектаров, а сегодня с 1200. Такие культуры, как чай и табак, практически погибли, хотя у нас продолжает функционировать табачная опытная станция. Ее сотрудники сохраняют посевной материал известного абхазского табака марки «Самсун». Этими семенами можно засеять около 1000 гектаров земли. Министр считает, что людям не надо выдавать большие кредиты для ведения совместного хозяйства, как того требует президент. Подобная практика привела к тому, что люди разобрали деньги, ничего не сделали и не возвращают их. Он привержен иной тактике.
На бюджетные средства нами разработаны мини-проекты, которые охватывают все отрасли сельского хозяйства, начиная от растениеводства, животноводства, пчеловодства, рыбы и так далее. Мы охватываем около 150 семей. Речь идет о невозвратной основе, около 200 тысяч рублей беспроцентной на 3 года. Я не сторонник тому, чтобы ИПшникам, ООО, коммерческим организациям отпускались деньги.
С интересными предложениями выступил Сейран Ичмелян, агроном и член общественной палаты, житель села Гумиста. Он считает, что необходимо в самое короткое время определить юридический статус крестьянина, дать крестьянам возможность на базе семьи создавать фермерские хозяйства с правовым статусом юридического лица и уйти от государственной формы собственности в селах. До сих пор сохраняются плантации цитрусовых, которые формально принадлежат государству, а управляются частными собственниками. И государство их никак не контролирует. Их необходимо передать в частные руки. Если крестьянин владеет плантацией с конкретным количеством цитрусовых деревьев, это даст ему гарантированный доход. Завтра он может прийти в банк и взять под это кредит. Давно назрела необходимость создать в стране сельскохозяйственный банк. У него должна быть своя специфика работы, другие ставки, длинные кредиты и так далее. Если государство ставит на серьезный уровень проблему развития села, оно должно предусмотреть льготный режим налогообложения. По итогам обсуждения общественная палата подготовит свои предложения для правительства. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Министерство образования и науки Грузии обратило внимание на проблему нетрудоустроенных инвалидов. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Найти работу в Грузии непросто, а о том, насколько сложно сделать это человеку с ограниченными возможностями, и говорить не стоит. Соломе Микадзе – исключение из правила. Она является сотрудником неправительственной организации «Движение за доступную среду для всех», которая ориентирована на защиту прав людей с ограниченными возможностями. Для того, чтобы устроиться туда, ей не пришлось проходить собеседование и кастинг. Большинство, говорит Соломе, так и находит работу в рамках каких-либо программ, или если работодатель изначально указывает, что на вакансию может претендовать человек с ограниченными возможностями. В противном случае резюме, как правило, даже не рассматривают.
Обычно работодатели воздерживаются от того, чтобы взять на работу людей с ограниченными возможностями. Они считают, что не готовы идти на такой риск. Они воспринимают это именно как риск.
В известный афоризм, исходя из грузинских реалий, надо бы внести небольшие коррективы. Так нужно не только научить человека ловить рыбу, но и найти для этого озеро. Сегодня в Министерстве образования и науки Грузии говорят о том, что одной программы инклюзивного профессионального образования оказалось недостаточно для того, чтобы люди с ограниченными возможностями, получив определенные навыки, смогли самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Устроиться на работу оказалось сложно как с новой профессией, так и без нее. Именно поэтому в министерстве решили изучить вопрос более детально. Исследование показало, что грузинские работодатели плохо понимают, как именно люди с ограниченными возможностями могут себя реализовать в той или иной сфере, но в то же время
время неожиданно выяснилось, что сами работодатели предлагают правительству сделать обязательным трудоустройство определенного числа лиц с ограниченными возможностями. Впрочем, и о себе грузинские работодатели не забывают, говорит Марика Закарейшвили, директор осуществляемого при министерстве проекта инклюзивного профессионального образования.
Одним из важных требований работодателей является создание определенного механизма поддержки тех из них, кто трудоустраивает людей с ограниченными возможностями. Важным я считаю тот факт, что работодатели больше всего интересовали компетенция человека с ограниченными возможностями и то, чем он реально может заниматься, а не его диагноз.
По словам Закарейшвили, исследование показало, что между людьми с ограниченными возможностями и потенциальными работодателями необходимо создать мост, звено, посредством которого они могут быть объединены. Для этого ведомство планирует оформить меморандум с Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты. Представительница функционирующего при нем Департамента труда и политики трудоустройства Нина Джинджалава говорит, что в рамках этого меморандума будет создан координационный совет, который объединит все заинтересованные стороны.
Мы планируем тщательно изучить нужды людей с ограниченными возможностями. После этого мы сможем выступить посредниками между работодателями и людьми, ищущими работу. Кроме того, будут созданы специальные мобильные группы, которые будут работать в вопросе профессиональной переподготовки лиц с ограниченными возможностями. Они также постараются оказать и психологическую помощь, подскажут, как искать работу и как проявить себя с лучшей стороны.
Говорит Джинджалава. Главный вопрос, когда именно будут предприняты конкретные действия, пока остается открытым. Как заявили в министерстве, меморандум будет оформлен в ближайшее время. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До встречи.